Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Образование».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Нальчике из гранатомета обстреляно здание Управления борьбы с организованной преступностью. Россия призывает Иран приостановить все работы по обогащению урана. В результате теракта, совершенного во вторник в городе Карачи на юге Пакистана, погибли по меньшей мере 57 человек. В Нальчике из гранатомета обстреляно здание Управления борьбы с организованной преступностью. Погиб один военнослужащий, сообщает корреспондент Радио Свобода. По предварительным данным, по зданию случайно выстрелил часовой. Он же погиб. Идет следствие. В Шатойском районе Чечни на мине подорвались четверо военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В 3 километрах севернее районного центра Шатой, а во время проезда двух бронетранспортеров по дороге Шатой-Тункале сработало взрывное устройство. Радиоуправляемый фугас большой мощности был заложен на обочине автотрассы. Получили многочисленные осколочные ранения майор инженерных войск и трое военнослужащих контрактной службы. По данным сотрудников дежурной части МВД Чечни, состояние пострадавших крайне тяжелое. Ведется следствие. В среду утром в селении Чеченаул Гродненско-Сельского района республики неизвестными людьми в камуфляжной форме похищены 2 местных жителя. Поиски, проводимые родственниками, администрацией села и сотрудниками Гродненско-Сельского отдела милиции Чечни, результатов пока не принесли. Мотивы похищения 2 молодых жителей Чеченаула неизвестны. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Читинской области военный суд признал 2 младших сержантов срочной службы виновными в избиении сослуживцев. Регим Магомедов приговорен к лишению свободы на 8 месяцев, Расим Мусаев на год. Вины своей подсудимые не признали. Мосгорсуд рассматривает сегодня кассационную жалобу общественной организации «Открытая Россия» на решение Басманного суда об аресте ее счетов. Фонд, основанный экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Представители организации настаивают на том, что арест счетов противоречит российскому законодательству. У здания Мосгорсуда партия СПС проводит сегодня пикет в поддержку «Открытой России», говорит член политсовета партии Борис Надеждин.
Басманный суд санкционировал арест счетов «Открытой России», мотивировав это тем, что счета общественной организации «Открытой России» – это личные деньги гражданина Ходорковского. Эта позиция суда является каким-то бредом, вопиющим искажением российских законов, в первую очередь Гражданского кодекса. Эти решения судов создают совершенно чудовищные прецеденты.
Сказал Борис Надеждин в интервью «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В результате мощного взрыва в городе Карачи на юге Пакистана погибли, по последним данным, не менее 57 человек, свыше 80 ранены. Среди погибших лидер умеренной партии мусульман-суннитов Техрик Аббас Кадри. Взрыв произошел накануне вечером в парке, где собрались верующие по случаю дня рождения пророка Мухаммеда. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. В Карачи приняты повышенные меры безопасности. Ожидается, что сегодня на похороны Кадри соберутся 1000 людей. В столице Непала, Катманду, арестованы 29 сотрудников СМИ, требовавших отменить цензурные ограничения, введенные королем Гьяниндрэ. Митинг был организован Непальской федерацией журналистов. В Катманду продолжаются бурные манифестации. Оппозиция протестует против неограниченной власти короля и требует возврата страны к демократии. Вчера по демонстрантам был открыт огонь, ранены десятки людей. В столице введен комендантский час. Россия призвала Иран остановить все работы по производству обогащенного урана. Москва ожидает, что Иран воспользуется визитом главы МАГАТЭ Мухаммеда Эль-Барадеи в Тегеран, чтобы привести в свои действия в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия, заявил представитель МИДа России. Во вторник президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил, что его страна уже успешно обогащает уран.
«Я официально объявляю, что наш дорогой Иран вступил в число ядерных держав мира».
В телеобращении к нации во вторник Ахмадинеджад подчеркнул, что иранская ядерная программа носит мирный характер.
«Мы уже не раз заявляли, и я готов повторить, что наши ядерные технологии служат мирным целям».
США заявили, что Тегеран двигается в неверном направлении. В Багдаде продолжается процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Сегодня обвинение представляет суду новые доказательства массового убийства шиитов в деревне Дуджаль в 1982 году. Подсудимые присутствовать на заседании не будут.
Радио Свобода. Новости.
В Москву сегодня прибывают представители Молдавии и Грузии для урегулирования конфликта, возникшего в связи с введением России запрета на импорт вин из этих стран. Кишинев направляет делегацию депутатов парламента от Тбилиси виноделов во главе с министром сельского хозяйства. О позиции грузинской стороны рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В Москву отправляется большая группа грузинских виноделов, которые намерены встретиться с главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. Впрочем, окончательной договоренности о том, что господин Онищенко все-таки с ними встретится, до сих пор не достигнуто. Возможно, именно поэтому министр сельского хозяйства Грузии Михаил Свимонишвили присоединится к делегации виноделов позднее. Тем временем председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе на пленарном заседании парламента поставила вопрос о возможном выходе Грузии из СНГ в знак протеста против дискриминации грузинских вин на российском рынке. Но премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели по-прежнему считает выход из Содружества преждевременным.
Это был материал нашего корреспондента Георгия Кабаладзе. Завершено следствие по делу британца Карла Бушби и американца Дмитрия Кифера, путешественников, задержанных 1 апреля на Чукотке за незаконное пересечение границы. Материалы дела переданы в суд. Иностранцам грозит административный штраф в размере 2000 рублей. Будет решаться вопрос о возможном выдворении путешественников из России. Судебные слушания они пройдут в поселке Лаврентия, назначены на четверг. Во Владивостоке суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно сотрудника пожарной службы Дениса Комиссарова за кражу сотовых телефонов во время пожара в офисе Сбербанка 16 января. При пожаре погибли 9 человек. В краже телефонов обвиняются еще 2 пожарных. Напомню главные новости. В Нальчике из гранатомета обстреляно здание управления борьбы с организованной преступностью. Россия призывает Иран приостановить все работы по обогащению урана. В результате теракта, совершенного во вторник в городе Карачи, погибли по меньшей мере 57 человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы будем говорить о решениях Государственного совета по проблемам образования. В студии «Радио Свобода» заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин и учитель географии Московского лицея номер 1525 Леонид Перлов. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете задавать свои вопросы на пейджере в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Олегу Смолину. Вот я, готовясь к передаче, обратил внимание, что Госсовет, который произошел 24 марта, у которого был доклад, там было решение, выступали много людей, но вообще невозможно найти информацию о том, что там происходило. Почему это так? Расскажите. И, может, немножко о том, что все-таки было.
Конечно, я мог бы отшутиться и вспомнить Михаила Жванецкого. Давайте сначала выпустим много ботинок, а потом будем бороться за то, чтобы их носить. Вот. Но если говорить серьезно, дело в том, что линия Госсовета, по крайней мере, официальный доклад Госсовета довольно сильно разошелся с тем, что предлагало до недавнего времени нам Министерство образования и науки и правительство Российской Федерации в целом. Именно поэтому действительно вы не найдете материалов Государственного совета на сайте Миноборнауки Российской Федерации. Кстати, на сайте нашего Комитета Госдумы по образованию и науке не найдете этих материалов в официальных изданиях, близких к Министерству образования и науки и так далее, и так далее.
То есть, а вообще его можно найти, допустим, в интернете? Ну, там, учителя, там, немного.
Да, конечно. Мы стараемся выставить сейчас на всех возможных сайтах этот доклад. Вот на сайте РосОДВ мы скоро его будем публиковать большей частью, к сожалению, весь не входит в газете «Образование для всех».
Ну, давайте мы тоже в приложении к нашей программе его разместим. В электронном виде есть же?
Да, конечно.
Давайте,
ну, конечно.
Так, на этот момент его найти не удалось.
Хорошо, мы тогда просто в приложении к нашей сегодняшней программе в интернете на сайте «Свобода Ньюс» как раз постараемся в ближайшие дни повесить доклад Государственного Совета Российской Федерации.
И нельзя, конечно, удержаться от иронии, радио «Свобода» будет пропагандировать материалы Российского государственного совета, в отличие от российских официальных органов власти.
Олег Николаевич, радио «Свобода» не пропагандирует, а информирует.
Хорошо. Радио «Свобода» проинформирует образовательное сообщество и общество в целом о материалах государственного совета, то есть сделает то, что должно было сделать российское правительство, Министерство образования и другие структуры власти.
Олег, что там произошло, в общем, все-таки?
Произошло, в общем, следующее. Рабочая группа Государственного совета подготовила, и региональные лидеры, в общем, поддержали, повторяю, документ качественно отличный от документа, от документов, которые принимало правительство Российской Федерации. Он качественно отличным является, по крайней мере, по трем основным позициям. Я уже перелистываю бумаги для того, чтобы даже кое-что зачитать. Давай. Во-первых, он качественно отличается по используемой терминологии, по целевым установкам. Я бы рискнул сказать, как председатель оргкомитета общественного движения «Образование для всех», что первый раздел доклада, где формируются цели образования, намного ближе к нашей декларации «Образование для всех», чем к правительственному документу о приоритетных направлениях образовательной политики в Российской Федерации.
Какие ну, там
вот,
главные положения?
Я вот позволю себе просто несколько коротких цитат. Цель настоящего документа написана в докладе — формирование единой общенациональной стратегии инновационного, опережающего развития российского образования, обеспечивающего его качественный прорыв, и на этом фундаменте новое качество жизни страны. Ну или давайте еще какой-нибудь... Кстати, один раздел там так и называется — «Образование для всех» в докладе Госсовету. Или вот давайте еще какую-нибудь цитату прочитаю. «Современный мир, включая Россию, уже вступил в эпоху, когда большая часть экономического богатства создается вне среды материального производства» и так далее. Я сравниваю это с тем, что мы постоянно слышим из президентской администрации, из правительства Российской Федерации. Лозунги вроде «Россия должна быть великой энергетической державой». Коллеги, уверяю вас, никакой великой энергетической державы в 21 веке быть не может, потому что этого не может быть никогда. Может быть только энергетический или сырьевой придаток других, более передовых стран. Великая держава может быть только научно-технологической, а значит и образовательной. Другого варианта просто-напросто нет. Вот этой идеологии нет в материалах правительства. Эта идеология явно заложена в материалах Государственного совета, хотя не бесспорно. Это первое. Второе. В документах Госсовета отсутствуют многие идеи правительственной стратегии образования, которые мы, движение «Образование для всех», я думаю, все демократическое направление в образовательной политике, оцениваем как вредные. Что я имею в виду? Ну, например, любимую идею правительства — заменить дошкольное образование так называемым предшкольным и тем самым ликвидировать практически конституционные гарантии права на дошкольное образование. Ну, например...
Это детские сады, в общем.
Да, это детские сады, по-русски говоря. Ну, например, любимую идею правительственного документа о приоритетных направлениях — ввести в России для всех частично платное школьное образование, чего нет, кстати сказать, ни в одной развитой стране мира.
Ну, например, то есть это чтобы платить за старшие классы.
За то, что правительство объявит необязательным.
За то, что правительство объявит необязательным. Сначала сократить на четверть, по другой версии на 15%.
Английский язык там в необязательном.
Совершенно, например.
География.
Да все что угодно. Туда могло бы все что угодно. В том числе тоже, от чего многом зависит многостороннее развитие личности. Уж, скорее всего, там, какое-нибудь искусство, физкультура и так далее.
Ну, далее... физкультуру нет, Олег Николаевич. Физкультура — это святое.
Вы думаете?
С точки зрения руководства, да.
Смотря какого. Идем дальше.
Я
понимаю. Вот, идем дальше. Например, в документе Госсовета отсутствует печально знаменитая пресловутая идея превратить образовательные учреждения в эти самые АУ и, извините за выражение, ГАНО, то есть государственные автономные коммерческие организации, и многие другие вредные
идеи. То есть вы не ругаетесь, а термины
Нет,
говорите?
Я
да?
не ругаюсь, я произношу аббревиатуру. ГАНО — это государственная автономная некоммерческая организация. Прошу ни с чем другим не путать наших радиослушателей.
Мы не пропустили букву, да?
Нет, я ничего не пропустил. Идем дальше. Вот, с другой стороны, в документах Госсовета есть целый ряд идей важных с социальной точки зрения, которые, к сожалению, отсутствуют в правительственной стратегии. Я имею в виду идеи защиты детства, борьбу, преодоление беспризорности, безнадзорности. Я имею в виду расширение доступа к дошкольному образованию, а не ликвидацию этой системы. Я имею в виду спорную, вот, может быть, мы поспорим по этому поводу, но я оцениваю ее как позитивную, идею восстановления обязательного полного среднего образования не в смысле повесить это на учителя, а в смысле обеспечить каждому ребенку возможность получить полное среднее образование. И многое другое. То есть документ Госсовета намного более социально направлен, чем документ министерства. И именно поэтому, с нашей точки зрения, он в России не пропагандируется.
Понятно. Извините, пожалуйста. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня мы говорим о решениях Государственного совета по проблемам образования, то есть последнего Государственного совета. В студии Радио Свобода заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин и учитель географии Московского лицея номер 1525, ну это 1525, да? Некоторые наши слушатели присылают, не говорите 1525, 1525. Леонид Перлов. У микрофона Александр Костинский. Вопрос учителю географии Московского лицея номер 1525 Леониду Перлову. Вот, пожалуйста, ваше мнение об этом событии, о Госсовете.
Информация о нем действительно найти было чрезвычайно трудно, она очень обрывочна. А что касается содержания того, что там говорилось, вот я держу в руках документ. Это тоже материал Государственного совета по тому же вопросу, но трехлетней давности. Докладчиком там был министр Филиппов. Читаю те 13 пунктов, которые включал в себя доклад, и практически во всем я вижу совпадение, кроме одного момента. Пункт присутствует, причем здесь он в середине, формирование эффективных экономических отношений в образовании. Так вот, слушая то немногое, что попало в средства массовой информации по последнему Госсовету по этому вопросу, я еще раз пришел к выводу, что есть образовательная политика. Безусловно, она есть. Но определяет эту образовательную политику все-таки, как и прежде, бухгалтер, Министерство финансов. Здесь перечислено много пунктов, безусловно, заслуживающих всякой поддержки. Но, как сказано в хорошей старой пословице, сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. То, что декларировано Госсоветом, действительно, и в этом я согласен с Олегом Николаевичем, совершенно не совпадает с тем, что реально проводит в жизнь исполнительный орган. Правительство, Министерство образования в частности. Вот вопрос повышения качества образования, например. Здесь так и сказано. Повышение качества общего образования. Об этом говорилось и на последнем педсовете, причем не одним человеком и достаточно громко.
Госсовете, репец?
Госсовете.
Госсовете.
Государственный педагогический совет. Можно назвать это и так. Качество образования, я думаю, что не нужно быть профессиональным педагогом, чтобы это понимать, зависит в первую очередь от тех, кто это образование детям дает, от педагогов. Качество педагогического образования сегодня, на мой взгляд, далеко позади требований, которые предъявляет сегодняшнее, и тем более будет предъявлять завтрашнее общество. И при этом, как несколько десятков лет назад, как в те времена, когда я еще был студентом, подготовка педагога вперед не сдвинулась. В любом пединституте, на любом факультете, будь то мой родной географический или математический, или какой-либо угодно другой, кафедры педагогики, методики преподавания, как были на последних местах по статусу, по финансированию, по количеству ставок, профессорских должностей, так и остались.
Ну, по часам все-таки они не были самыми последними.
Были. Были? И остаются, да. Таким образом, пединститут в сущности готовит сегодня не педагога, поскольку педагогическая подготовка его выпускников крайне слаба.
То есть именно работа с ребенком, именно, собственно, сами технологии педагогические, а не знание предмета, да?
Совершенно это касается и классических технологий педагогических, ну, которые хоть как-то представлены в курсе, так и инновационных педагогических технологий, на которые просто элементарно времени не хватает. Соответственно, учитель молодой, в тех редких случаях, редчайших, когда он все-таки приходит в школу, а это крайне редко, педагогически не подготовлен. Пединститут не готовит педагогов. На мой взгляд, ситуация парадоксальна.
Я бы позволил себе...
Олег Смолин.
Да, я бы позволил себе и согласиться, и подискутировать, а в чем-то, может быть, даже усилить аргументацию. Ситуация следующая. Позиция первая заключается в том, что я перечислил позитивные положения доклада Государственного совета, но есть и минусы. Один из минусов заключается в том, что фактически при обсуждении доклада, при, скажем так, зачистке доклада представителями правительства и администрации президента...
А кто делал доклад?
Кто готовил?
Да, кто
делал? Целая рабочая группа.
Не, а кто, собственно, делал?
А, Катанандов, как и в 2001 году.
Катанандов.
Губернатор Карелии, да.
Угу.
Так вот, при зачистке этого доклада из него выбросили практически все важные содержательные вещи, касающиеся статуса учителя. То есть раздел о статусе учителя там есть, а содержания в этом разделе практически нет. Ну, я приведу только одно положение, которое мне навело грустную улыбку на меня. Там рекомендуется региональным властям принимать те законы, касающиеся статуса учителя, в соответствии с тем, что было у нас в законе об образовании до принятия печально знаменитого закона о монетизации. То есть сначала вычистили законодательство, теперь на федеральном уровне, теперь говорят, пусть регионы принимают это законодательство сами.
На мой взгляд, я прошу
там
прощения...
Там еще одно вот последних решений. Вы, наверное, хотите прокомментировать, да?
Да. На мой взгляд, этого пункта, в принципе, могло в решениях педсовета и не быть. Дело
Госсовета.
В том, что... Госсовета. Я все время ошибаюсь. Ну, профессия. Я считаю, что любые документы, законы, приказы, распоряжения и так далее о повышении статуса – заведомо бессмысленная вещь. Статус не повышается законодательным путем. Статус может быть повышен только естественным путем, созданием для этого соответствующих условий – и материальных, и социальных, и нравственных, и каких-либо угодно других.
И преференции, которые, кстати,
да, вот, совершенно
вот
правильно.
Последнее решение кого-то, Минобороны,
да,
или кого-то,
совершенно правильно. Последним решением, ну, правительство, естественно, с подачи Министерства обороны, с одобрения Государственной Думы, при всех разговорах о необходимости повышать статус учителя, при всех разговорах о необходимости обратить внимание в сторону сельского учителя, одновременно законодательным порядком сельского учителя решили отсрочки от армии.
Нет,
даже те немногие сельские учителя, которые находятся, мужчины и находящиеся в призывном возрасте, которые еще работают, а это крайне полезный контингент в школе и очень немногочисленный, наденут сапоги и уйдут в армию. В школе они работать не будут.
Я
Олег Николаевич,
вот, хотел бы уточнить, вряд ли меня можно заподозрить в том, что я защищаю современную Государственную Думу, ровно наоборот. Но Госдума этого решения еще не приняла, это пока решение правительства.
Да.
Боюсь, правда, что
я
примет...
Я предполагаю, что она его примет.
Я тоже предполагаю. Да. Просто ну, пока этот закон еще официально в Государственную Думу не внесен, еще не лишили, но собираются лишить.
Да.
В остальном я абсолютно согласен.
Безусловно. И еще один, на мой взгляд, чрезвычайно важный момент. В современном обществе статус в значительной степени все-таки определяется общественным отношением к той или иной работе. Сегодня, ну, скажем так, имеющееся на бытовом уровне общественное отношение к профессии учителя делает этот статус запредельно низким. Нет оснований, по которым сегодня в обществе учитель может быть глубоко уважаемым человеком. Это касается не только его смехотворной мизерной зарплаты, безусловно. Это касается просто его положения в обществе. Это касается весомости его слова. Где еще пока слово учителя, видимо, имеет какой-то вес, это как раз та самая наша крайне небольшая часть населения, которая сегодня бедуется сельским населением. Но как географ я могу напомнить, что сельское население в целом в России сегодня меньше 1/4 всего населения страны.
А школ, между прочим, две трети в сельской местности. Две трети российских школ в сельской местности.
Ну, это не совсем так, поскольку сельская местность, понятие вообще достаточно растяжимое. Но Россия – страна горожан, в первую очередь. Страна горожан. Статус учителя в городе, ну, мы об этом много говорили, вы об этом много говорили, крайне нет.
Хотел бы еще раз, у меня сегодня такая роль, видимо, и соглашаться, и дискутировать. Соглашаюсь в том, что статус учителя опущен ниже допустимой планки, причем это проблема не самого учителя даже, это проблема общества, ибо если в обществе низкий статус учителя, то это бедная страна.
Но высокий статус образования.
Я хочу сказать, что это и
странно.
Если статус учителя низок, то низок и статус самой страны. Это практически неизбежно. Но это отдельная тема. Теперь в чем бы поспорил? А я-то думаю, что на статус учителя даже очень можно и нужно, и мы обязаны были бы влиять законодательными средствами. Закон устанавливал когда-то, но не исполнялся и должен устанавливать минимальный уровень ставок учителя. Да?
Он его устанавливает?
Мы устанавливали. Теперь это все выброшено законом о монетизации.
Да, 122-м
законом. 122-м законом, совершенно верно. И, между прочим, там было написано, что ставки в образовании не ниже средней зарплаты в промышленности. Mm-hmm. Сейчас это чуть более 60%. Mm-hmm. Закон должен устанавливать дополнительные социальные гарантии для учителя. И устанавливались они, например, сельскому учителю 25% надбавки.
Но они отменены.
Похоронил это 122-й закон. Да. Закон должен устанавливать возможности учителя повышать свой культурный уровень, в том числе там дополнительные доплаты на покупку литературы. Я бы вообще в закон, конечно, ввел обеспечение компьютером каждого учителя за счет государства и массу таких вещей. Это и будет влияние на статус. Но этим все не исчерпывается.
Не согласен. Закон должен не устанавливать. Закон должен гарантировать. Это немножко другой акцент.
Это то же самое. С точки зрения юридической терминологии, это то же самое.
Не совсем так. Закон должен делать невозможным несоблюдение вот этих вот своих пунктов. Он должен делать уголовно наказуемым деяния, направленные на невыполнение этого закона.
Ну, уголовно это сильно.
Пускай не уголовно, наказуемым.
А в административном хотя бы порядке.
Хотя бы в административном порядке.
С этим я абсолютно согласен. Как раз. И более того, мы неоднократно пытались вносить поправки в административный кодекс по поводу неисполнения закона. Но кто же их примет, если главным неисполнителем закона было любимое правительство, которое потом же его и похоронило. Вот. Но еще одну все-таки вещь я хочу произнести, важную, на мой взгляд. А что касается общественного отношения к учителю, то я хочу напомнить, какое было общественное отношение к учителю, например, в конце 80-х годов, когда телевизионные аудитории, учителя-новаторы собирали громадные в стране, не хуже любого самого популярного деятеля поп-культуры. Я думаю, что в силах нашего современного телевидения, да, организовать такие же программы образования, как на Радио Свобода.
Вы знаете, его просто нету, понимаете? Вот это, кстати, это не тема нашей программы, мы обязательно об этом поговорим, mm-hmm. но ни на одном центральном канале российском, ну, который транслируется на значительную территорию России, нету программы, просто посвященной образованию.
Да, действительно. За последний год ко мне несколько раз обращались, и, видимо, коллегу Николаевичу тоже, работники телевидения, я участвовал в нескольких программах на РЕН-ТВ, но вопросы сиюминутные, и вопросы в высшей степени дискуссионные, их не интересует политика. Их интересует, например, перспектива введения в школе основ православной культуры. Их интересует, например, реакция учителя на введение в школе начальной военной подготовки.
А сущностные вопросы
не интересуют
сегодня. А общество они интересуют.
А общество, я думаю, надеюсь, во всяком случае, что они интересуют.
Олег Николаевич, я бы еще одну фразу произнес. В плане усиления аргументации. К сожалению, раздел, посвященный реформе педагогического образования, на мой взгляд, принадлежит к числу самых спорных разделов докладов в Госсовете. Если говорить коротко, с одной стороны, там есть хорошие идеи, вроде того, что нужно увеличить долю практики педагогической. Я вообще уверен, что образование это не только, а может быть даже не столько наука, сколько искусство. Педагогика, я имею в виду. С другой стороны, там есть идеи, заключающиеся в том, чтобы вернуть в педагогические университеты обратно в пединституты. Не знаю, кто что от этого выиграет, кроме понижения уровня образования. И, а те, которые будут сопротивляться, воссоединить с классическими университетами. Это фактор социальной напряженности потенциально.
Олег Николаевич, и коротко, может, буквально 30 секунд. Каков статус вообще, до перерыва у нас просто времени мало, каков статус решений Госсовета?
Статус решений Госсовета рекомендательный. Поэтому будут ли они исполняться, зависит, если в 30 секунд, от образовательного сообщества.
Понятно. Спасибо. Мы продолжим разговор о решении Государственного совета по проблемам образования после краткой сводки новостей. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков обсуждает проблемы садоводов с председателем Союза садоводов России Василием Захарьящевым.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу Общественного фонда «Открытая Россия», который просит отменить решение об аресте денежных средств организации, основанной Михаилом Ходорковским. У здания Мосгорсуда партия СПС проводит пикет в поддержку «Открытой России». В Нальчике часовой с вышки случайно обстрелял из гранатомета здание управления борьбы с организованной преступностью. Военнослужащий погиб, идет следствие. В Читинской области военный суд признал двух младших сержантов срочной службы виновными в избиении сослуживцев. Рагим Магомедов приговорен к лишению свободы на 8 месяцев, Расим Мусаев – на год. На Украине Высший административный суд запретил публиковать в прессе результаты выборов в Верховную Раду. Решение принято после рассмотрения иска блока Натальи Витренко «Народная оппозиция», не прошедшего в новый парламент. Россия призывает Иран приостановить все работы по обогащению урана, в том числе научные исследования, заявил сегодня представитель российского МИДа. Во вторник президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном обогащении урана в его стране. США заявили, что Тегеран двигается в неверном направлении. В результате теракта, совершенного во вторник в городе Карачи на юге Пакистана, погибли по меньшей мере 57 человек, более 80 ранены. Среди погибших Аббас Кадри, лидер умеренной партии мусульман-суннитов Техрик. В Каире министры иностранных дел арабских государств обсуждают сегодня ситуацию в Ираке. Будет рассмотрен, в частности, вопрос возобновления работы дипломатических миссий, закрытых после свержения режима Саддама Хусейна. А в Багдаде, между тем, продолжается процесс над свергнутым диктатором Ирака и семью его соратниками. Сегодня обвинение представит суду новые доказательства массового убийства шиитов в деревне Дуджаль в 1982 году. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, победивший на парламентских выборах в Италии, заявил, что в ближайшие дни приступает формированию нового кабинета.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу «Образование». Сегодня мы обсуждаем решение последнего Государственного совета по проблемам образования. В студии Радио Свобода заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин и учитель географии Московского лицея номер 1525 Леонид Перлов. Олег Николаевич, вопрос Олегу Смолину. Скажите, пожалуйста, вот вы хотели, вот мы в перерыве обсуждали, поговорить о роли образовательного сообщества все-таки, ну, не знаю, в общем образовательном процессе.
Да, я хотел поговорить о том, чего можно ожидать от решений Государственного совета. Еще раз напомню, это не конституционный орган, и его решения имеют рекомендательный характер. К сожалению, пожалуй, лучшим из документов исполнительной власти были решения Госсовета по вопросам образования 2001 года. К сожалению, абсолютное большинство тех решений исполнено не было. Поэтому ситуация предельно простая. Сейчас начинается, как я бы сказал, война за испанское или австрийское, или какое хотите наследство. Война за наследство Госсовета, да? Что из него получится? Будет ли исполнительная власть исполнять решение Госсовета? Ну, не секрет, я принадлежу к политической и к образовательно-политической позиции, но в данном случае я готов выдвигать лозунг: правительство, исполняйте решение Госсовета, по крайней мере, большую их часть.
Будет? Да? Исполнить?
Не знаю, не знаю. Я же говорю, что даже на сайт не поместили этот доклад для того, чтобы образовательное сообщество не могло потом апеллировать к решениям Госсовета в защите своих интересов. Поэтому сейчас очень многое будет зависеть от того, как мы, образовательное сообщество, себя поведем. Сможем мы надавить на власть, пользуясь в том числе благоприятной ситуацией, связанной с решениями Госсовета, или нет? Мы, общероссийское движение «Образование для всех», проводим 22 апреля в Москве в театре Содружества актеров «Таганки». Почему там? Это отдельная тема, потому что многие образовательные учреждения были просто запуганы.
И, то есть не дали вам помещение, да?
Да, да. Мы проводим конгресс Российского образовательного сообщества.
То есть вы, это такое подполье, да, у вас?
Нет, это не подполье, это совершенно официальная вещь. Около 50 различных организаций, от левых до либеральных, подписали нашу декларацию образования для всех, и мы ждем там представительство очень серьезное. Ну, давали обещание очень серьезные люди участвовать в этом образовательном конгрессе. Мы рассчитываем, что этот конгресс поможет нам, во-первых, сформулировать требования образовательного сообщества к правительству, с которыми надо будет в той или иной степени считаться. Во-вторых, мы надеемся, что мы все-таки окончательно сформируем это самое общероссийское общественное движение, которое должно поставить одной из главных своих задач, заставить правительство считаться с голосом образовательного сообщества и, в частности, между прочим, заставить его исполнять позитивные решения Государственного совета. Вот такая вот забавная ситуация. Впрочем, не первый раз мы знаем, что такие ситуации были и за рубежом, когда для того, чтобы исполнять уже принятые законы, работникам приходилось чуть ли не бастовать, поскольку часть экономической элиты сопротивлялась исполнению этих законов.
Я сейчас хотел бы сделать такой небольшой шаг в сторону, потому что это, наверное, будет интересовать очень многих наших слушателей. И когда мы говорим про образовательное сообщество, то вдруг возникают какие-то документы, возникают какие-то, ну, это неправильно сказать, слухи, но не слухи, но как бы предвестники. Да? Проходит информация о каких-то странных решениях, которые могут быть. И вот я просто вопрос Леониду Перлову: как сейчас будут проходить выпускные экзамены в стране и Москве, потому что Москва — это не просто город, а это огромный студенческий город, в котором едут из всей страны.
Помимо того, что студенческий, это еще огромный ученический город.
Да.
Ну, как ни странно это прозвучит, на 11 апреля сего года документа о порядке окончания 2005-2006 учебного года в школах нет.
Нет документа, как будет все заканчиваться.
Как будет все это. При этом за последние пару недель прошло через средства массовой информации и просто циркулирует в обществе огромное количество слухов, информации, более или менее достоверной, может быть, о том, как это будет проходить. В частности, вот инструктивным письмом замминистра Болотова еще в 2003 году было объявлено, категорически рекомендовано, что любое введение дополнительных экзаменов регионального уровня, ну, на которые имеет право регион, по закону должно пройти до 1 ноября текущего учебного года.
Понятно. То есть, если не приняли до 1 ноября, всё, ничего нельзя принимать в выпускных экзаменах.
Если до 1 ноября не прошла информация к родителям и ученикам, никаких дополнительных экзаменов введено быть не может. Две недели назад мы получаем информацию о том, что по Москве пройдет обязательно экзамен по истории для всех в качестве регионального экзамена. Ну вот, по состоянию на вчерашний, документы мы не получили, мы получили информацию.
То есть должен сейчас будет обязательный для всех экзамен по истории?
Да, совершенно правильно.
А в действительности документ появился только сейчас, и 1 ноября никто не знал?
Не получилось, не появилось вообще. Вот не появился не только до 1 ноября, но и на сегодняшний день тоже. Зато появилась новая информация день-другой назад о том, что не будем этого делать.
При этом теперь все-таки не будем, да?
Но документа опять нет.
Да.
При этом Союз ректоров принимает решение о том, что все экзамены в вузах по истории вступительной, кроме МГУ, будут сдаваться в этом году в вузах Москвы, во всяком случае, только в форме единого экзамена.
Только, то есть альтернативности
только
нет, о которой все время говорят.
В форме единого экзамена во все вузы, где принимают вступительную историю, кроме МГУ.
Но надо сказать, что обычно всегда в форме устного экзамена принималось.
Это решал институт. Где-то это был устный экзамен, где-то это был письменный экзамен, где-то это был тест
составленный. Но ребята знали, куда готовиться
ребята
и как готовиться.
Ребята об этом знали за 2 года. Многие готовятся в вуз теперь, 2-годичные курсы, 2 года репетиторов. Это огромные, кстати говоря, деньги. Это потерянное время, которое возместить нельзя. ЕГЭ по истории сдается, не соврать, 13 июня. Времени на подготовку нет. Формат этот совершенно особый. Это, я вам говорю, как один из разработчиков ЕГЭ по географии. К нему надо специально готовиться. Этого времени нет. Это я к тому, до какой степени мнение сообщества по терминологии
Олега
Николаевича,
да и
общества как такового, не педагогического, а общества в целом. Это родители и дети, в первую очередь.
А я считаю, что родители и дети – это тоже образовательное сообщество.
Нет, это субъекты образовательного процесса, в сущности. Но мнение их не просто не учитывается, я бы сказал, их мнение по-хамски не учитывается. То есть на них просто не обратили внимания.
Да, но мы будем надеяться, что вообще правительство Москвы, да, то есть ну, там комитет по образованию,
честно
вообще
говоря,
не примут
я
таких
на это
решений.
Не надеюсь, поскольку нет? Решение принимало не правительство Москвы, но основанием является решение Союза ректоров. Для того ректоры договорились о том, что они будут принимать вступительные экзамены по истории в форме ЕГЭ в этом году в городе Москве.
У меня есть некоторое предположение, что не совсем доброй волей они об этом договорились.
Я тоже думаю, что они не совсем доброй волей договорились, но меня как субъекта образовательного легче. Процесса это, честно говоря, не очень интересует. Понятно. Доброй воли или нет. Я знаю, что мои дети поставлены в совершенно невозможные условия и вынуждены как-то в этих условиях вот в этом году уже сейчас через пару месяцев выживать.
Ну, вы знаете, давайте, Олег Николаевич, да. Извините, давайте послушаем все-таки. У нас Анатолий давно ждет из Московской области, дозвонился. Пожалуйста, Анатолий.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему, к примеру, история, география и литература и другие гуманитарные предметы, чем объясняется, что они изучаются в отрыве друг от друга? К примеру, на мой взгляд, литература, немыслимо без изучения истории, литература, всей истории культуры.
Вы знаете, очень плохое качество. Ваш вопрос понятен. Большое спасибо. Извините, Анатолий. Да, я, наверное, все-таки учитель географии Леонида Перлова. Почему?
В 2 словах мне сложно ответить на этот вопрос. Но я вам приведу маленький пример. Пару лет назад у меня вышла книжка, я географ. Называется «География в литературных произведениях». Это нечто вроде хрестоматии. Когда она вышла...
Для
использования на уроке.
Художественное,
географическое содержание художественных произведений. Марк Твен, Джек Лондон, Стивенсон. Очень интересно.
Чтобы ребята было бы интересно
читать.
Чтобы
им было интересно, да. Должен вам сказать, что на меня посматривали странно. Все, кроме моих коллег-географов и, опять же, моих коллег-литераторов, для которых книжка оказалась чрезвычайно полезной. Я думаю, дело вот в чем, что по сложившейся системе, к сожалению, это один из серьезных недостатков нашей педагогической системы в целом, есть предметы, предметный подход. Любые межпредметные связи, хотя и декларируются на всех углах, что это вещь нужная, необходимая, на практике не приветствуются. По всей вероятности потому, что межпредметные связи – это не аналитика, это синтез. Аналитический принцип в образовании у нас традиционен, и не только у нас.
То есть расчленение,
да, совершенно верно.
Да?
Расчленение и анализ. А вот синтетический принцип установления взаимосвязей элементов природы и общества, я думаю, что не приветствуется, соответственно, теми, кто принимает решения на этот счет, поскольку это, ну что ж, это практика мышления, это алгоритм, ну, думания в простых выражениях.
То есть он аналитический, а не синтетический, поэтому сложные вопросы, которые являются любые вопросы, этим людям труднее решать просто. Да.
Так вот, не надо, чтобы они их умели решать. Вот и все. Им объяснят. Те, кому ведать надлежит, объяснят. При необходимости. Необходимость тоже определят они.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Господа, добрый день.
Добрый день.
Знаете, меня очень встревожили вот эти вот слухи, правильно тут было сказано, о том, что существенные изменения в том, какие у нас теперь будут предметы обязательные, какие необязательные, причем встревожили именно сам стиль их введения. Я об этом, как преподаватель, узнаю, черт не знает откуда. Простите, я не про вас, а вчера я об этом узнал. Так вот, я хочу обеими руками и всем, что имеюсь, поддержать вот эту идею, что никаких, конечно, великих держав энергетических быть не может. Я сам человек с неплохим образованием и понимаю, что страны, черт с ней, с державой, но просто хорошей страны без хорошего образования в принципе невозможно. Ну и, наконец, не очень последнее, но, может быть, просто хочется сказать. Это я как раз определил нынешнюю власть политическую как троечников. Ну, честно говоря, мне кажется, это вот многое объясняет. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, вы хотите кто-то прокомментировать хочет? Олег Николаевич,
да, пожалуйста. Я хочу прокомментировать. Вы знаете, самое удивительное, что у нас ведь теперь во власти очень много докторов наук, людей с высокими учеными степенями. Рассказывают такую немножечко вольную шутку, что когда-то еще Виктор Степанович Черномырдин собрал свое правительство, обсуждались вопросы науки, он спросил, кто здесь у вас без ученой степени? И когда ни одной руки не поднялось, он якобы спросил, за что же вы так не любите науку, мать вашу? Вот, ну, Степанович отличался, как известно,
афористически.
Эстетичными выражениями, да. И действительно парадокс-то в чем? Трудно представить себе другое время, когда бы в правящей политической элите было так много остепененных, и трудно представить себе когда бы они так мало любили науку и образование. Прямо по Фрейду. Уничтожают комплекс Эдипа, да? Уничтожают собственную мать.
Разрешите, Александр, два слова? Я вам напомню, недавний, пару дней назад буквально, разговор президента с министром образования, когда президент ему предложил прилюдно на экране кое-что вычислить. Процент учителей, да, вот эти 7%. Министр напрягся, сморщился. Он, по-моему, доктор физико-математических наук, если не ошибаюсь, да. И вычислил эти 7%, причем ошибся при этом процентов на 30 примерно.
Ну, между прочим, извините, я просто тут на пейджер как раз вот Раиса нам прислала. Как я могу уважать министра образования, если президент на глазах всей страны отчитывает его как мальчишку? Конечно, президент у нас великий, но нужно уважать страну. Это вот Раиса.
Я вот вам хотел еще, можно в комментарии привести небольшой пример? У меня такое впечатление, что уже не троечники, а двоечники. И вот вам маленький пример. Все говорят о едином экзамене. Единый экзамен – это система стандартизованных требований. Так вот, попытка имеет место многолетнее. Введение стандартизованных требований к содержанию образования, как это не смешно звучит, при отсутствии содержательного стандарта образования. У нас до сих пор нет утвержденного, как положено, законодательным порядком стандарта образования. К чему предъявляются эти требования?
Я позволю себе два
комментария. Государственная дума,
скажите. Да, два комментария к комментарию. Комментарий первый. Ну, просто с людьми это случается, пока они получают высшее образование, они утрачивают среднее, а пока получают ученые степени, наверное, изначально уже возникают проблемы. Это шутя. А если серьезно, абсолютно справедливо. Беда-то в чем? Вместо того, чтобы нормально разрабатывать содержание стандарта образования, нам предлагают сам стандарт свести к требованиям. Вот и все, что сейчас предлагает нам любимое Министерство образования и науки. То есть неизвестно, по какому содержанию, но требования должны быть едиными.
Почему же известно так называемый компетентностный подход? То есть некие люди, видимо, очень квалифицированные.
Компетентные люди.
Определят то, что с их точки зрения нужно преподавать. Некие компетенции, которые применимы и будут применяемы будущим членам общества, а все остальное выкинуть.
Ну, понятно. Кстати, компетентностный подход имеет под собой некоторые основания, если только понимать его не как замену содержательному подходу, а так, как дополнение к содержательному.
К сожалению, увы, понимается не так.
Понимается не так, я с вами абсолютно согласен.
Говорит...
И, кстати, секунду, еще одну вещь я хочу сказать. Что касается единого экзамена, у меня в руках находятся материалы того самого Госсовета, и там написано, читаю, введение единого государственного экзамена на этапе госитоговой аттестации по установленным предметам, как один из вариантов расширения возможностей для поступления.
Вот
как
вам.
Один из вариантов, вот там написано. Основной.
Вот вам декларация и вот вам практика.
Совершенно верно.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня мы обсуждаем решение Государственного совета по проблемам образования и текущие образовательные проблемы. В студии Радио Свобода заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин и учитель географии Московского лицея 1525 Леонид Перлов. Жители России, в том числе москвичи, могут звонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, из Москвы Иван, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я бы хотел немножко... я сам преподаватель, я сам физик, и немножко знаю теорию вероятности. Понимаете, когда много всяких решений принимается глупых, но они направлены, например, в одну сторону, то надо искать причину. Вот причиной, мне кажется, является то, что у нас действительно держава наша великая, энергетическая, а для великой энергетической державы нужно многочисленное быдло, в сравнении с которыми наши двоечные руководители будут казаться отличниками. Даже нефтедобытчики не нужны, потому что их можно из-за границы завозить. Даже пушечное мясо не нужно, его можно закупать из-за границы. Если вот эту концепцию продумать, то все становится очень логично.
Ну, в рассуждениях Ивана есть своя доля смысла. Действительно, если мы ориентируемся на то, что мы будем добывать сырье, энергию и гнать все это за рубеж, тогда высококачественное образование нам излишне, совершенно точно.
Пожалуйста. Я бы не назвал, вообще-то говоря, правильным термин «великая энергетическая держава». Да, конечно. «Великая топливная держава». Причем имеется в виду топливное сырье. Это другой разговор. Дешевое производство электроэнергии у нас, мы далеко не в первых рядах по этому показателю.
То есть все-таки вы как учитель географии утверждаете, что нефть и газ, а не электричество, а не энергетика.
Это абсолютно разные вещи.
Это не энергетика. Если бы электроэнергетика, это бы куда ни шло.
Еще и неплохо.
Кирилл Николаевич из Петербурга. Пожалуйста, Кирилл Николаевич.
Здравствуйте. Хочу Ивана немножко подправить. Лучший друг Горбачева Тэтчер сказала, что все-таки 30 миллионов россиян нужно, чтобы добывать нефть и сырье, так что уж не совсем мы не нужны.
Ну, это примерно 20% нашего сегодняшнего населения.
Да, вот. Я хочу спросить, почему мы потеряли старую добрую школьную традицию послевоенную? Значит, было дело так. Я как хороший ученик, ко мне прикрепляли слабого. И я за него отвечал. Если он получал позитивную оценку, то мне тоже повышался балл. Мама и я сперва ворчал. В кружки не пойдешь, время лишнее тратится. А потом я заметил, что, оказывается, я не все знаю. Когда я ему рассказываю, то выясняется, что я кое-что тоже не знаю. И он был вынужден даже ходить в тот же кружок, что и я, чтобы меньше времени мы теряли. Человек вырос нормально и спас его от улицы, как бы, вот. Ну, наверное, не только моя в этом заслуга. Но, во всяком случае, человека отвлекали. А
спасибо, спасибо, Кирилл Николаевич. Ваш вопрос понятен. Вот, как это называется, наставничество, да, или как?
Не совсем так. Прикрепление — это хорошее слово. Да, мы потеряли не традицию, мы потеряли носителей этой традиции. Это тоже педагогическая технология. Я ее, например, использую достаточно часто. Она работает, но нужны люди, которые, во-первых, об этом знают, а во-вторых, могут это использовать. В начале нашей передачи я как раз об этом и говорил. Этих людей становится очень мало, их почти нет.
А я бы продолжил. Олег, мы потеряли носителей, к сожалению, не случайно. Дело в том, что, повторю любимую идею, в начале 90-х годов мы пережили, конечно, не реформы, а революционную катастрофу. Один из принципов революции как исторической ситуации до основания, а зачем? Отрицать так отрицать, да? Глобальное, тотальное отрицание. И если прежде наша школа во многом строилась на коллективистских началах, то теперь решили, что все коллективистские начала долой. Что индивидуализм, только индивидуализм, только каждый за себя, а в лучшем случае один Бог за всех, но, между прочим...
До последней капли крови.
Между прочим, когда я был в Йельском университете Соединенных Штатов Америки, я обнаружил там, что программа студентов Йельского университета, они в чем-то похожи на программы нашей советского периода, а именно до 30% учебного плана составляет разного рода, по-нашему говоря, общественная работа. Люди, студенты обязаны выбирать по выбору, естественно, своему, либо там работать где-то с политическими партиями, либо в госпиталях помогать больным, либо еще какая-то другая форма. То есть там понимают, что человек, который работает только на себя, полноценным гражданином не станет.
Для этого его нужно приучать к
этому. Леонид Перлов, да.
Для этого его нужно приучать к этому в школе. Совершенно. Конечно, человек – существо социальное, он живет в обществе. В школе к этому может человека приучить, направить его в нужном направлении, опять и снова, учитель, который сам это понимает и который умеет это делать. Вопрос в квалификации педагогических кадров.
И в статусе. Все-таки не надо учителя заставлять тащить две ставки, чтобы хоть как-то
обеспечивать. Верно, когда на одну ставку есть нечего, а на две некогда. Это фраза, которая с начала 90-х годов уже кочует. Большинство учителей, кстати, министр наш считает, что у нас слишком много учителей. Не так давно он об этом заявил.
Совершенно верно.
Но при этом он не учитывает, как работает учитель. Для того он не знает, что такое 30 часов в неделю. Ему в жизни не приходилось это делать.
То есть это 6 уроков каждый день.
И что такое иное? Раз 8 уроков в день, а мне случалось работать на 42 часа в неделю, и я хорошо помню, что это такое.
Это марафон по сравнению с этим.
Он не представляет себе, что это такое. У нас нет учителей. И особенно это касается крупных городов. У нас человек становится учителем по единственному критерию. Он согласен этим заниматься. Все. Других требований к нему не предъявляется сплошь и рядом.
Зоя Васильевна из Москвы. Пожалуйста, Зоя Васильевна.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Я к уважаемому географу.
Да-да.
Знаете, я родилась в Башкирии, хотя я живу в Москве давно. И вот документы, как только где-нибудь я показываю паспорт и прочитаю место рождения Башкирии, и начинают говорить: вы гражданка Башкирии? То есть они не знают, что Башкирия — это в России. И начинают говорить мне, ну, в зависимости от того, по какому поводу я обращаюсь, значит, льготы вам нельзя, льготы для россиян. То есть я хочу сказать о качестве образования. Неужели географы вообще не говорят о вообще географии самой России?
Зоя Васильевна, географы говорят. У нас 2 года в школьной пока программе, пока еще география России. Вопрос только в том, кто вам задает эти вопросы.
Да географии-то учителей почти нет.
Да, учителя географии в резком дефиците. Толковых учителей географии, грамотных, квалифицированных, современно образованных, еще меньше, потому что математика, она математика и есть. Она со времен Архимеда изменилась не сильно. А вот география-то меняется кардинально. И те, на ком держится школа, это люди в возрасте от 50 и старше сегодня. Этой географии современной сплошь и рядом просто элементарно не знают.
Им просто очень нет времени переучиваться, они
не
бегают
могут,
из класса в класс.
У них нет ни времени, ни возможности, они работают по 30 часов в неделю. То есть, видимо, причина все-таки в этом. Кстати, Башкирия, я бывал, прекрасное место.
Галина Павловна из Москвы, пожалуйста, Галина Павловна.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я учитель. Вы знаете, что вот говорят о престиже учителя, но когда включаешь телевизор, то все время показывают в фильмах во всех и в различных передачах. Учитель либо дурак, либо юродивый, либо вообще какой-то недоумок. И вот тогда возникает вопрос, каким образом у таких дураков-преподавателей вдруг оказались такие умные ученики, которые числят себя режиссерами и прочими. Это один вопрос. Второе. Я работаю в московском учебном заведении. У нас в группы сажают учащихся до 35 человек. Причем подростки не самые, вообще-то говоря, культурные. И не самые подготовленные.
Это у вас среднее учебное заведение?
Да, у нас колледж.
Угу.
И вы понимаете, что когда приходят ученики, для которых 3 поделить на 2 за 7 печатями, а 2 на 3 тем более, а с нас требуют подготовку средней школы. И при этом сажают по 35 человек в группу. Как вы думаете, можно с этим справиться или нет? И о каком качестве образования это идет?
Олег Николаевич Смолин, пожалуйста.
Если можно, я начну с того, что по моему глубочайшему убеждению, да, как бы там кто ни говорил и чего не показывал, по большому счету учителя – это одно из главных богатств нашей страны. По крайней мере, мне с учителями всегда везло. В юности там кого-то особо выдающихся выделяешь, когда заканчиваешь школу, потом проходит годы, набираешь жизненный опыт, понимаешь, что поклониться по большому счету нужно всем. Это первое. Я думаю, что у нас, кстати, немало фильмов, где выведены превосходные учителя.
Да, старых в основном.
Старых, естественно. Доживем до понедельника, да? Расписание на послезавтра.
Дневник директора школы.
Дневник директора школы. Да мало ли замечательных фильмов. Я бы их показывал, ну, раз в месяц, все подряд обязательно. Вот, что касается перенаселенности групп, вообще-то у нас есть в законе образования положение о том, что наполняемость классов в тех случаях, когда дают среднее образование, 25 человек.
От 25, Олег Николаевич, это большая разница.
25.
От 25.
В законе 25.
В вирусных документах
вот. А вот это, извините, уже другой вопрос. Это уже вопрос о соответствии ведомственных документов. Кстати, надо посмотреть на ведомственный документ, ежели что, сделать запрос в правительство о соответствии его закону.
Но в сущности это обратная сторона все того же дефицита учителей. Почему в группе 35 человек вместо 17? Потому что одного учителя из двух не хватает.
Да, и это обратная сторона попыток экономить на образовании.
Да, безусловно, одна зарплата вместо двух.
Одна зарплата вместо двух. А мне пришлось не раз говорить, перефразируя Менделеева, что экономить на образовании хуже, чем топить ассигнации.
Безусловно.
Спасибо большое. К сожалению, наша программа подходит к концу. Я благодарю за участие в нашей передаче заместителя председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олега Смолина и учителя географии Московского лицея номер 1525 Леонида Перлова. Координатор программы Марина Стауна. За режиссерским пультом был Михаил Косторов. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. До свидания.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.